братья ли? Братья нам католики или нет? Родные или чужие? Этот вопрос ставит в одном из своих сочинений выдающийся русский писатель второй волны эмиграции Борис Ширяев, окончивший свои дни в Италии. В передачах нашего цикла мы предлагаем ответить на этот же вопрос историкам и искусствоведам, священнослужителям и мирянам, всем тем, кто в силу своих профессиональных занятий связан и с православным, и с католическим миром. Сегодня мы продолжаем беседовать с историком и публицистом Михаилом Талалаем, кандидатом исторических наук, автором многочисленных книг и статей о русском присутствии в Италии, где он сам проживает уже 20 лет.
Доброжелательность, надо сказать, всегда была у Италии, потому что народ сам по себе доброжелательный. Потом русские были всегда симпатичны. Во Флоренции, например, в XIX веке в среде флорентийской аристократии считалось, что русская жена – это вообще пик карьеры. Это в XIX веке было очень породнено. Естественно, они были все православны. Поэтому по жизни здесь, в общем-то, всегда среди местного населения было разлита некая такая благожелательность. И когда вот хлынули наши русские эмигранты, тогда встал вопрос вообще об их спасении. И об этом мало говорится, но католическая церковь, она просто предприняла ряд акций. Здесь в Риме существовало такое, и до сих пор существует «Circolo San Pietro», кружок или круг Святого Петра. И у них был особый фонд помощи русским беженцам без прозелитизма. Когда касалось, конечно, каких-то более тонких моментов, тут надо учесть все-таки позиции католической иерархии и католического священства, что официально, догматически, согласно их экклезиологии, православные оставались раскольниками до Второго Ватиканского собора. Поэтому, скажем, на работу в Ватикан они не могли православных брать. Был вот такой сюжет с одним миниатюристом, князем Сумбатовым. Писал прекрасно миниатюры, его пригласили, сказали, что вот мы возьмем на работу, но, к сожалению, раскольники у нас просто отдел кадров не пропустят. И поэтому его не взяли на работу. Но это, повторюсь, что такие очень моменты связаны с таким уже догматическим подходом. А вот гуманитарная помощь оказывалась самой широчайшей. Меня совершенно поразил факт, что один здесь католический священник после Второй мировой войны практически отдал прицерковную территорию, все подвалы отдал русским беженцам православным. Опять-таки, это 40-й год, то есть еще они все были схизматики.
И опять-таки без прозелитизма, их не принуждали ходить в католическую церковь.
Нет, ничего, они все были православные. Это церковь Делла Трансфигурационе. Об этом писал Ширяев.
Который стал католиком.
Который потом стал. Он был так, очевидно, впечатлен вот в такой помощи. Это обстоятельство он сам, конечно, не афишировал, потому что такой странный жизненный поворот. Такой патриот, коренной, в общем, такой русак и прочее, и вдруг католицизм. Поэтому в книге «Неугасимая лампада» никак об этом не говорится, и она выпускается действительно огромным тиражами по благословению.
А она была написана автором уже, когда он стал католиком?
Я думаю, в момент каких-то уже решений, потому что в конце 40-х годов он присоединился. Книга писалась 47-48 год. И следующую книгу, которую я переиздавал как редактор, «ДП в Италии». Вам не знакома эта книжка, нет? Он там тоже ничего не пишет о католиках, но вся книга проникнута вот его симпатией, скажем, такой филокатолика. Он пишет там о Русикуме, и он поставил там большой вопросительный знак «Братья ли?». Но потом для себя он оставил вот со знаком восклицательным. И у него, конечно, я думаю, подробностей не знаю, но думаю, все-таки сыграло роль его бедственное положение здесь, в Италии, потому что за ним охотились, как за коллаборационистом. Он был здесь в лагере ДП, и, естественно, вот в такой ситуации, когда там просто речь идет о жизни и смерти, тут, возможно, какой-то дополнительный толчок все-таки у него был, мне так кажется.
А для себя вы ставили этот вопрос, братья ли католики нам или нет?
Так для меня, конечно, братья. по-моему...
Вы так думали всегда, или это уже поняли для себя, приехав в Италию и живя здесь?
Вот надо к началу вернуться, что моя позиция, которую я подчеркиваю всегда, что мне кажется, что когда вот мы приглядываемся к разделениям, к различиям, которые здесь есть, вот здесь работают просто антихристианские силы. Я сам не хочу скатываться в мистику, но известно, что вот, бес, лукавый, как только это называют, он работает на разделение. И очень я сам люблю читать вот эти различия. Что-то вот есть в человеческой натуре, что очень приятно читать, вот, чем мы различаемся, и где другой человек, какие он ошибки сделал, куда он отпал, что он неправильно делает. Просто вот, я какие-то вот списки различий, я просто упивался их читать. Но потом я сделал какое-то такое внутреннее усилие и подумал, что зачем вот сосредотачиваться на различиях, и неправильнее будет в духе, вот в христианском, просто в духе приглядеться, что у нас общего, и братья ли с вопросительным знаком. Ну и, конечно, потом здесь уже, общаясь с католиками, понимая, что, конечно, нас разделили вот это тысячи лет истории и недоразумений, и та же самая экклесиология. То есть мы очень далеко друг от друга. Но тем не менее, если куда-то вот в сердцевину взглянуть и вопрос вот именно начать с Христа, то там, мне кажется, для меня лично этот вопрос однозначно братья. Потому что те же самые различия, никто не сомневается, там братья или нет, члены Константинопольского патриархата. Но некоторые православные не заходят в церковь, когда знают, что она по домофорам Константинопольского патриархата. Хотя, кажется, благодатная церковь, в общем-то, неповрежденная. В общем, для человека-простеца намного проще увидеть вот эту разницу, обидеться как-то, воспрять чувствами, укрепиться и отринуть. И то же самое и с католиками. Я вот с одним батюшком, очень таким православным, беседовал. И он говорит: знаешь, Михаил, я пришел к такому внутреннему своему выводу, чем отличаются католики от православных. У католиков нет вкуса. У них безвкусица везде. И действительно, я здесь вот к вам, когда шел на беседу, зашел, здесь есть потрясающий храм, малоизвестный санктуарий, святилище. Там православная икона, страстная, которую называют «Перпетуа Соккорсо». И прекрасная критская икона 14 века в алтаре. Но вокруг нее что только не наверчено. Там какие-то ангелочки, какие-то голые там эти пути, тутси, все там летает. Рядом еще кто-то там нарисовал какие-то витражи. Все это в такой смеси. Естественно, вот это наше православное сознание, что, глядя на икону, и все остальное должно соответствовать в церкви, иконному настроению. Или в баре, например, там святитель Николай Чудотворец, внизу мощи, наверху верхний огромный храм, и там мавзолей королевы Боне Сфорце. И католики в этот мавзолей поместили аллегории, обнаженные женские фигуры, обнаженные, то есть вот такие вот женские торсы. И на наши праздники, когда там наплыв паломников, наши батюшки ставят на эти аллегории большие такие в рост иконы. Но, тем не менее, мы молимся там вместе с ними, и католики, и смирение. На моих глазах, Барри вспомнилось, обсуждали проблему. Никольский праздник русский пал на воскресенье. Католики по уставу должны в воскресенье молиться в своей церкви. А тут придет 2000 русских. Что делать? И они ушли. Они оставили храм для русских богомольцев и пошли в воскресное богослужение молиться в соседнюю церковь. Такой вот доброжелательный народ. Или, скажем, там же в баре продают литературу по себестоимости практически. По 2-3 евро. Там календарь 1 евро стоит. Там бумага, кажется, дороже стоит. И отец Джерарда Чоффари, он меня поразил своим смирением. Он говорит: Михаил, мы делаем такой подарочный календарь для русских православных. Берем вот наши из базилики наши сюжеты. А календарь ваш ставим. Здесь его печатаем и по евро продаем. Но, говорит, я же не могу календарь ваш менять. И я вот дрожащей рукой, на компьютере вписываю всех ваших святых, которые нас, католиков-то, чистит, того же Марка Эфесского и всех остальных, которые нас там ругали. Но я их всех вписываю как святых, потому что раз календарь такой у вас есть, то ради Бога.
Maria, vive in me.
братья, но не близнецы все-таки.
Да, конечно, конечно, не близнецы. И какой-то вопрос остается, потому что какая-то недоговоренность. Потому что, если вот вернуться к догматике, у католиков им проще. Им сказали в 60-е годы с самого верха: дорогие католики, мы раньше ошибались, православные – это разделенные братья и сестры. Это благодатные церкви с большой буквы, только они разделены. У нас же, когда меня спрашивают, у нас до сих пор нет общеправославного решения. То есть каждый судит сам по себе. Меня попросили там записочку отнести в православный храм за молодого погибшего альпиниста-католика, мои друзья. И батюшка, к которому подошел, он говорит: Михаил, конечно, я за него буду молиться без всяких проблем. Но он сказал, что не все это делают, не все. Так сказать. Это все, так сказать, решается, ну, вот, на частное такое вот, частное богословское мнение. Кто такие католики? То есть надо ждать 8-го Вселенского собора. Поэтому здесь разного рода недоговоренность. В частности, официально наша русская церковь вот, в связи с новой такой ситуацией не провоцирует, что ли, переходы католиков в православие. И мы это с батюшками местными обсуждаем. Ну что делать? Иногда приходит какой-то католик, который так влюбился в православие. Обычно, да, кстати, через вкус, через эстетику приходят иконы, пение. Вот это, так сказать, впечатляет храмостроительство. Вот именно через православный высокий вкус, без всякой иронии, если вернуться. Они потом все-таки добираются до сути, возвращения, открытия вот этой византийности.
Какое-то возвращение к истокам, их
на территории итальянской почвы. И что с ними делать? Вот у меня один священник говорит, приходит, говорит, я хочу быть православным. Но их, конечно, не крестят. Слово «перекрестить» вообще неверно. То есть крестят один раз. Их не крестят, переводят через миропомазание, да, за причастием. Придают имя, если от какого-то святого из наших святцев, чтобы человек мог в полной мере участвовать. Но повторю, что существует вот некоторые такое двоемыслие, которые меня лично даже несколько отталкивают. Потому что, с одной стороны, вот сюда приехало 60 священников, и некоторые из них, даже не русские, там, но и румыны, грузины, православные, они очень потребительски относятся к католической церкви. Им все кажется, что католики должны им давать пустые храмы. Почему нам не отдадут этот храм? Смотрите, этот храм закрыт, почему его нам не отдать? И там обижаются, и требуют, что нам должны помочь, должны нам передать, должны сделать то-то, то-то. А с другой стороны, втайне тех же, значит, католиков там потихоньку им шпильки, что у них то-то не так.
А вот что бы вам хотелось, чтобы изменилось в отношении русских к католикам?
Ну, мне, во-первых, хотелось бы, чтобы наши священники все-таки большей частью как-то разъясняли своей пастве их собственное положение. И разъясняли это в атмосфере благожелательности. Есть прекрасные примеры. Например, сейчас я в Милане живу, и вот идеальный случай вписывания православной общины в местную церковную жизнь. То есть община называется Святого Амвросия Медиоланского. Покровитель Милана Амвросий. Некоторые даже не соотносят Медиолану и Милан. Угу. И церковь Амвросия Медиоланского. И батюшка, отец Николай, даже сейчас тоже взял в монашество имя Амвросий. Он необычайно открыт, участвует во всех встречах, приглашает и очень рад вот всему этому общению. Вот мне кажется, если в русле в таком наши священники будут действовать, и верующим будет здесь нашим проще, потому что, конечно, они не сами будут в различиях там разбираться. С другой стороны, я, к сожалению, замечал, особенно со стороны итальянцев, которые из католицизма перешли в православие, они люди чуть-чуть неспокойные. Да, они, возможно, сделали верный шаг, но им постоянно как бы приходится, ну, как-то объяснять свой шаг, почему вот он не остался в лоне родной церкви. То есть у них сама жизнь их как бы настраивает антикатолически. И у них тоже есть свои приходы, и у них вот как-то тоже сквозит, может быть, не прямо, но сквозит вот какое-то направление на различие. И поэтому они начинают свои пасты подчеркивать, что там-то не так, кто-то делает у них не это. То есть не впрямую, но косвенно подчеркивается постоянно то, что нас разделяет очень много. А иногда бывает и даже провокация, на мой взгляд. Я очень люблю общину и с ними хорошо общаюсь в Палермо. Но когда они образовались, они посвятили свою общину святителю Марку Эфесскому, который единственный из участников Флорентийского собора не подписал. То есть это на Сицилии просто вот перчатка такая, вызов. И вот мы из общины Марка Эфесского.
Вы изучали историю эмиграции, и знаете, прихожан на Виа Палестро, во Флоренции, в Мирано, во всех этих исторических храмах. Как складывались их отношения с католическим внешним миром в том же Мирано, в том же Риме и так далее?
В каждой общине, конечно, все везде люди, поэтому в Мирано отношения всегда были очень благожелательные, тоже там как бы вписались, потому что в Мирано покровитель святой Николай, ну, помимо того, что он для нас
главный. Да, и Никольский собор католический.
Да, в Мирано, поэтому там Никольский храм возник, и там, в общем, как-то благожелательно всегда были отношения. И, в общем, надо сказать, что и в Сан-Ремо по своим причинам, потому что это очень космополитичный, там Ницце, Ривьера, там всегда командовали иностранцы, то есть англичане, русские, и поэтому там даже на городском кладбище выделили для некатоликов, там самые престижные участки, это англичане, наши аристократы, поэтому Сан-Ремо это особый случай. Надо сказать, что вот на юге все-таки было посложнее, потому что там всегда был вот этот вопрос с греками, вопрос восточного обряда, униатства, поэтому там ситуация была более сложная. Но в целом, повторю, что здесь, мне кажется, еще итальянская доброжелательность. Я на фоне с одним старцем общался, к которому ходят итальянцы-католики. И они постоянно ему какие-то подарки приносят, ему звонят, оставаясь католиком. И он от них в восторге. Он просто говорит, какой золотой народ. Говорит, если бы они были православны, говорит, цены бы не было этим итальянцам. Ну, оставим их, вот их свое католичество. Господь, так сказать, рассудит, спасутся они или нет. А как они отзывчивы, вот именно по-христиански, как они бросаются на помощь другим нациям. Но я был потрясен, как вот итальянцы откликнулись на чернобыльскую трагедию. Именно вот на таком уровне самом. Я только-только тогда обосновался в Италии. И ко мне ходил один молодой парень, ну, такой католик, ну, совершенно такой разбавленный. Ну, в общем, католик, но из таких вот современных. И он учил русский язык 30 лет. Вместо того, чтобы там ходить на дискотеку, молодой красивый флорентиец. Он учил русский язык, потому что хотел летом пригласить себе ребенка из чернобыльской зоны. Платил, потому что я бесплатно на Западе ничего не делается.
Потрясающе.
Он мне платил за уроки, и я ему объяснял вот эти первые фразы.
Для меня было открытие здесь, вот то, что мы привыкли называть мировой культурой, будь то музыка или живопись. Или литературу, попадаешь в Италию, довольно долго здесь живешь и понимаешь, что на самом деле это часть католического мира. И это создавалось для католической церкви церковными людьми. И в каком-то смысле, может быть, мы смотрим на эту мировую культуру немножко ущербно, если мы не вписываем ее в контекст католической церкви.
Да, у меня, конечно, постоянно такие открытия происходят, даже такие мельчайшие. Например, с детства любил Антонио Вивальди. Но он меня тоже никак не связывал. Приехал в Венецию, он священник, оказывается, регент церковный, там, не хора. Ну. И даже у него было прозвище «Красный священник», не по убеждениям, потому что он любил красную сутану, «Претеросса», так сказать, его называли. Такие вот мелкие открытия меня тоже, конечно, удивляли. Здесь много именно ощущаешь иначе, заходя в церковные храмы. Конечно, в них православному человеку сложнее молиться, но, тем не менее, Господь так ведь везде слышит молитву. И если вернуться, скажем, к иконе, я тоже вижу, буквально последние годы вижу, и мы с вами об этом начинали говорить, что католик вот какую-то такую лакуну, скажем, вот этот иконный образ, именно как окно в потусторонний мир, а не просто как церковная живопись, они вот ощущают. И на моих глазах храмы насыщаются иконами. В разных церквях, я вижу, Владимирская, там, Троица. Я сегодня утром был в Неаполе и в новый храм зашел. И они в одном из пределов из капелл сделали копию Троицы Рублевской, примерно 3 метра высотой. Так, я никогда не видел. Да, огромная такая фреска.
Фреска, да.
И они там хранят Дель Санто Сакраменто, то есть святых тайн. Ну и вы знаете, наверное, что здесь последние десятилетия родились целые школы итальянцев, которые учатся писать икону, начинают понимать, что такое икона. И, конечно, мы там их ругаем, что они плохо ничего не понимают.
Но у них есть тяга, это же
есть показывает большая
это стремление тяга, к душе.
Да. Я встречал итальянцев, которые учились уже в России, вернулись уже сюда, и уже у них им объяснили, и они уже стараются объяснять дальше итальянцам, что такое икона.
Сегодня гостем нашей программы был Михаил Талалай, историк, публицист, кандидат исторических наук, автор многочисленных книг и статей о русском присутствии в Италии. В музыкальном оформлении передачи звучали песнопения «Аве Верум» в исполнении хора одного из бенедиктинских монастырей «Приидите, поклонимся» в исполнении Харьковского певческого коллектива «Сретение». Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.